инициатором создания и первым директором музея был заслуженный профессор Московского университета, доктор римской словесности и историк искусства Цветаев, отец знаменитой поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. Родом из бедной семьи, необыкновенно трудолюбивый Цветаев уже в 29 лет был профессором. Свою ученую карьеру он начал с диссертации на латинском языке об одном из древнеиталийских народов. Молодой ученый пешком исходил Италию и на коленях излазил землю вокруг древних памятников и могил, списывая, а потом расшифровывая и толкуя древние письмена. Этот труд принес ему европейскую известность. Работа с памятниками древности и музеи Европы побудили в нем интерес к истории искусства. Позднее он возглавил кафедру изящных искусств Московского университета. Одновременно он читал лекции и на высших женских курсах. В те годы и возник его замысел основать музей копий шедевров мировой скульптуры для нужд студентов. В том, что музей изящных искусств из мечты профессора превратится в реальность, была длинная цепь случайностей и совпадений. Все началось с колокольного звона по усопшему императору Александру III, который услышала одна московская старушка. Старушка сказала: «Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя». Состояние ее насчитывало всего только 20 тысяч, но именно с этих денег и начался музей. Так, по крайней мере, рассказывал своей дочери Марине основатель музея изящных искусств профессор Цветаев. Церемония закладки музея состоялась 17 августа 1898 года. Этому знаменитому событию предшествовали годы долгой и созидательной работы. Торжественный акт закладки музея был совершен в присутствии императора Николая II и членов его семьи. На строительство здания была отведена территория бывшего Коломажского двора вблизи Кремля. Официально было утверждено его название – Музей изящных искусств имени императора Александра III. Был организован архитектурный конкурс на здание музея. Строительные работы начались за месяц до закладки, и, что важно, к этому времени комитет по устройству музея уже располагал значительной частью коллекции. Музей создавался на основе кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. Изначально планировалось, что коллекция будет выступать как учебно-вспомогательное пособие и публичный музей, где в гипсовых слепках, макетах, живописных и гальванокопиях были бы представлены основные этапы истории искусства с древних времен до нового времени. В этом качестве музей становился первым в России учреждением такого типа. Конкурс на лучший проект здания музея привлек 19 архитекторов из разных городов России. Правлением университета в качестве подрядчика был избран один из участников конкурса, получивший золотую медаль, московский архитектор Роман Иванович Клейн. Им был выбран окончательный вариант проекта устройства Музея изящных искусств при Московском университете, отвечающий всем требованиям комитета. Здание строилось по последнему слову музейной практики и строительной техники. Спроектировано оно было по типу античного храма на высоком подиуме с ионической колоннадой по фасаду. Во внутреннем убранстве сочетаются элементы разных исторических эпох сообразно представленным экспонатом. Музей создавался на денежные средства членов-учредителей, число которых первоначально превышало 40 человек. Среди них были известнейшие меценаты и архитекторы того времени – Мамонтов, Мейн, Шетхель, Хомяков, Юсуповы. Однако денег катастрофически не хватало. И неизвестно, как сложилась бы судьба музея, если бы не произошло неожиданное событие. Бывший библиотекарь и скромный переводчик Юрий Степанович Нечаев однажды утром проснулся баснословно богатым наследником хозяина стекольных заводов в Гусь-Хрустальном, земель, лесов и торфоразработок. Чтобы получить наследство, ему надо было взять фамилию усопшего родственника, под которой Нечаев-Мальцев и вошел в историю одним из самых щедрых меценатов, выделившим на создание музея 3 миллиона рублей. Для сравнения, царская казна выделила только 300 тысяч. Марина Цветаева вспоминала, как отец жаловался на мецената, который все норовил накормить его устрицами. «Ну зачем мне, сыну сельского священника, устрицы? А заставляет злодей, заставляет. Нет уж, голубчик вы мой, соблаговолите. Он, может быть, думает, что я стесняюсь, что ли? Да какое стесняюсь, когда сердце разрывается от жалости. Ведь на эту 100-рублевку сколько можно для музея сделать?» Деньги, вложенные Нечаевым Мальцевым, составили почти 2/3 всей стоимости музея. Так что зря Цветаев сокрушался по поводу устриц. В это время председателем комитета был великий князь Сергей Александрович. Его активное участие и заинтересованность в создании музея придали необходимую значимость и популярность этой темы среди столичной знати и высшего чиновничества. Здание было возведено к 1904 году. К работе в музее Иваном Владимировичем Цветаевым в разное время привлекались многие русские ученые и художники, такие как Виктор Васнецов, Василий Поленов, Александр Головин. Художник Рейман взялся за копии классической живописи с подлинных образцов Рима, Помпей и Геркуланума, с древней живописи этрусских гробниц. Поленов увлекся планом дать виды Египта, Палестины, Греции и Италии. Гипсовые слепки и другие копии заказывались в зарубежных мастерских по формам, снятым непосредственно с оригиналов. В ряде случаев они делались впервые. Зимой 1904 года в недостроенном музее начался пожар, уничтоживший почти всю египетскую коллекцию. И тут произошло следующее интересное совпадение. В результате краха Среднеуральского золотопромышленного общества на грани банкротства оказался один из его пайщиков, ученый-египтолог Владимир Голенищев. Ему пришлось продать свою египетскую коллекцию, одну из самых полных в Европе. Она была приобретена государством и передана музею в 10-х годах 20 века. Сегодня уникальная коллекция предметов древнеегипетского искусства и культуры, составившая свыше 6 тысяч памятников, считается подлинным украшением музейного собрания. Имелись в музее и произведения итальянской живописи, и предметы декоративного искусства 13-15 веков, и нумизматическая коллекция. Торжественное открытие Музея изящных искусств имени Александра III состоялось 31 мая 1912 года. 10 лет спустя было принято решение об устройстве в Москве Центрального музея старой западной живописи. Собрание двух музеев, публичного и Румянцевского, разместили в здании Музея изящных искусств. Последний был выведен из подчинения университету и превратился в самостоятельный художественный музей. В 1924 году в музей поступили картины из бывших собраний коллекционеров Генриха Бракара и Дмитрия Щукина, а также из Государственного музейного фонда. Некоторые картины были переданы из музеев Ленинграда. Это позволило научному коллективу музея создать первую научную экспозицию картинной галереи. В 20-е годы в музей поступило большое количество картин из национализированных московских усадеб, ликвидированного музея иконописи и живописи Остроухова, из исторического музея, музеев Кремля, Третьяковской галереи. Несколько партий картин было получено из Эрмитажа и Ленинградского музейного фонда. В итоге в музее сложилось ядро картинной галереи старых западных мастеров. К древневосточному собранию музея было присоединено свыше 1000 клинописных табличек и около 3000 других древневосточных памятников из бывшего музея Института Классического Востока. В 30-е годы музей сменил имя. Он получил свое современное название Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Во время Второй мировой войны большая часть музейных фондов была эвакуирована в Новосибирск и Соликамск. После окончания военных действий началось восстановление здания музея, пострадавшего во время войны от бомбардировок, и подготовка к развертыванию экспозиции под руководством директоров музея, скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова, профессора Бориса Виппера, ставшего заместителем директора по научной работе, и главного хранителя Александра Губера. Были возобновлены популяризаторская работа и комплектование собраний. Снова были развернуты археологические раскопки, проводившиеся музеем в Крыму и на Тамане с 1927 года. В связи с закрытием Государственного музея нового западного искусства и разделом его коллекции между Москвой и Ленинградом, в музей поступило около 300 живописных и свыше 60 скульптурных произведений европейских и американских мастеров второй половины XIX, первой трети XX веков. В основном в этой коллекции были представлены работы французских импрессионистов и постимпрессионистов из собраний московских коллекционеров Морозова и Щукина, графическое собрание и архив. Это поступление приблизило хронологические рамки музейных коллекций к современности, одновременно придав музею новую известность. Однако в 1949 году экспозиционная деятельность музея была свернута. Его помещение заполнила огромная выставка подарков Сталину от народов СССР и зарубежных стран. Прославление подарков вождя длилось 5 лет. Начало постсталинской эпохи в музее ознаменовано демонстрацией шедевров Дрезденской картинной галереи, спасенных советскими солдатами от уничтожения во время войны и отреставрированных в стенах музея. С этого момента выставочная деятельность музея приобретает все больший размах. В целом, за время существования музея в его стенах составлялось свыше 700 выставок, где экспонировались произведения как из собственных фондов музея, так и из других, отечественных и зарубежных собраний. По инициативе советского коллекционера Зильберштейна и директора музея Ирины Антоновой был создан музей личных коллекций. Он открылся для посетителей в январе 1994 года в доме номер 14 на Волхонке. Это здание было некогда левым флигелем усадьбы Голицыных 17 века. Усадьба Голицыных была построена для генерал-адмирала Михаила Михайловича Голицына между Волхонкой и Малым Знаменским переулком. От первоначального облика здания до сегодняшнего дня полностью сохранились лишь высокие каменные ворота с кованными створами. Над соединяющей аркой возвышается многоступенчатый атик с каменным гербом Голицыных. В соответствии с планом усадьбы, типичным для первой половины XVIII века, главный дом и два флигеля по сторонам создавали парадный двор, курдонер, с цветником в середине. Первоначальный общий план сохранился и до сегодняшнего дня, хотя сама усадьба была перестроена по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова в связи с переездом в Москву Екатерины II, намеревавшейся здесь остаться. Казаков придал дому и флигелям черты раннего классицизма, сохранившиеся в наши дни лишь в правом флигеле, украшенном портиком с четырьмя колоннами. Главный дом усадьбы был надстроен в 20-х годах нашего времени двумя этажами, что совершенно изменило его облик. Однако наибольшие изменения коснулись левого флигеля, в котором не так давно размещался музей личных коллекций. Это здание неоднократно меняло свой вид, а в конце XIX века было полностью перестроено архитектором Загорским под меблированные комнаты и называлось «Княжий двор». Основной четырехэтажный фасад здания, сохранивший свой первоначальный вид, он обратил в Малый Знаменский переулок. Общий архитектурный облик сооружения оказался достаточно прозаичным. Став доходным домом, оно утратило конструктивную и стилистическую связь с основным комплексом усадьбы. В начале 90-х Здание реконструировали специально для музея. При этом новый фасад стал выходить на Волхонку. Новое расположение получила и внутренняя планировка. Основные мотивы образного решения здания напоминают об архитектуре главного здания Государственного музея. По замыслу архитекторов, оба фасада должны были составлять единый ансамбль, если смотреть на них с противоположной стороны Волхонки. То, что в Голицынской усадьбе суждено было разместиться музею личных коллекций, весьма символично. Ведь именно здесь, в пяти просторных залах главного дома, в XIX веке находился музей произведений, собранных дипломатом Михаилом Александровичем Голицыным во время его службы в Испании, в Италии, во Флоренции и в Риме. В памяти собирателя музей был назван Голицынским. Однако позднее сын Михаила Александровича Голицына, Сергей Михайлович, охладевший к музею, принял решение продать его, и коллекция произведений искусства вместе с частью книг была приобретена Эрмитажем. Другая же часть книг поступила в публичную библиотеку при Румянцевском музее. В 1996 году был организован учебный художественный музей. Новый отдел музея, размещенный в здании Российского государственного гуманитарного университета на улице Чаянова. Его экспозицию составляют гипсовые слепки, которые не вошли в основную экспозицию, или их дублетные экземпляры. В настоящее время собрание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина насчитывает свыше 640 тысяч произведений живописи и скульптуры, графических работ, произведений прикладного искусства, памятников археологии и нумизматики, художественной фотографии. В рукописном фонде хранятся документы по истории музея, научное и эпистолярное наследие его основателя, других музейных деятелей, крупных искусствоведов и художников, чьи коллекции поступили в хранилище музея. В 1991 году Музей изобразительных искусств был внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В области популяризации истории искусств музей имени Пушкина является инициатором различных форм работы с детьми. Музей издает научные сборники, каталоги собраний и выставок, путеводители, альбомы, серию брошюр в помощь школе, основанных на материалах экспозиции музея и прочее. Сегодня Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина готовится к празднованию столетия со дня своего открытия. Именно к этой знаменательной дате были приурочены изменения в географии корпусов музея. Переезд музея частных коллекций в здание номер 10 по Волхонке, открытие галереи искусства стран Европы и Америки 19 и 20 веков и другие перестановки. Сейчас обсуждается проект реконструкции музея, которым будет заниматься знаменитый английский архитектор Норман Фостер. Он представил проект создания вокруг комплекса целого музейного городка. В этот городок, помимо основного здания музея Пушкина, планируется включить еще 12 старых особняков. В соответствии с его планами, район, где располагается музей Пушкина, следует сделать пешеходным. Примыкающее к музею оживленное шоссе архитектор предлагает убрать под землю. Фостер планирует разместить под землей библиотечные фонды, концертный зал, галереи, а также всю развлекательную инфраструктуру – кафе, рестораны, магазины и подземные парковки. В результате восстановительных работ фондовые и экспозиционные площади музея увеличатся как минимум в 4 раза. Если в настоящее время музей принимает приблизительно по 1 миллиону посетителей в год, то после реконструкции музей смогут посетить за год 5-6 миллионов человек.